«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие.
13 января 1869 года. В России впервые открыта подписка на периодические издания через почту. Теперь для того, чтобы получать газеты или журналы, не нужно самому приходить в почтовое отделение. Почтамт Российской империи гарантирует, что издание, на которое оформлена подписка, будет доставлено абоненту в течение 15 дней с момента поступления этого издания на почту. Правда, новшество считалось тогда слишком дорогим. Позволить себе подписку на журналы и газеты могли не бедные люди. Да и сама доставка не была бесплатной. Чтобы издания оказались у вас дома, человек должен был заплатить почтовому отделению 20% стоимости годовой подписки. А через 3 года после этого, и снова 13 января, почта презентовала еще одну новинку – первые почтовые открытки. Их официальное название – «Открытое почтовое письмо». И сама открытка имела просто вид карточки, на обратной стороне которой любой желающий мог написать текст. Стоили открытки почти в 2 раза дешевле, чем письмо, и, как правило, покупались для исключительно дружеской переписки, в которой нечего было скрывать. Уже потом появятся иллюстрированные открытки. Первыми из них принято считать выпущенные издательством общины Святой Евгении Красного Креста по акварелям художника Каразина к Пасхе 1897 года. За неимением более ранних сведений о напечатанных в России иллюстрированных открытках приходится считать вот эти вот выпущенные к Пасхе первыми русскими изданиями такого рода. 13 января 1874 года. В России вступает в силу новый устав о всеобщей воинской повинности. Он состоит из 13 глав, в которых излагаются вопросы организации вооруженных сил, порядок сбора государственного ополчения, определялись сроки службы, права и обязанности военнослужащих, отсрочки и льготы для военнообязанных, порядок проведения призывов и прочее. Согласно уставу, вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и государственного ополчения. Постоянные войска включают сухопутные и морские силы. К сухопутным силам относятся армия, запас армии, казачьи войска и так называемые войска из инородцев. Морские силы состоят из действующих команд и запасов флота. Самые главные изменения коснутся срока службы. Если раньше в солдаты забревали на 25 лет, и со службы человек возвращался, если вообще возвращался, уже взрослый, если не сказать старый, то теперь срок службы в сухопутных войсках сокращался до 15 лет, 6 лет действительной службы и 9 в запасе, на флоте до 10 лет, 7 лет действительной, 3 года в запасе.
Я, друзья мои, отставной солдат. Отслужил, стало быть. Домой иду. Эй, солдат, шагом, марш!
Государственное ополчение созывалось в чрезвычайных обстоятельствах военного времени из мужского населения в возрасте от 21 до 40 лет. Устав предусматривал подготовку ополчения на краткосрочных сборах. Также отдельно указом оговаривается, кто именно освобождается от воинской повинности. Призыву не подлежат священнослужители, представители наук и искусств, врачи и ветеринары, преподаватели средних и высших учебных заведений. На ряд лет освобождаются от военной службы владельцы торговых и промышленных предприятий. 1953 год, 13 января. Газеты «Правда» и «Известия» выходят с сообщениями о раскрытии заговора кремлевских врачей. 9 ведущих врачей обвиняются в отравлении секретаря ЦК Андрея Жданова и начальника главного политического управления Красной армии Александра Щербакова.
Я думаю, Иосиф Виссарионович вас лечит неверно.
Считаете неверно? Поправьте.
Я? Поправить назначение вовсе Эттингера Когана? Они в мою сторону даже не смотрят.
Напрасно. Вы мой домашний врач.
А начала все это дело врач-кардиолог Лидия Тимощук, которая сообщает органам, что, по ее мнению, членов Политбюро в целом и товарища Сталина в частности лечат неправильно. Был отдан приказ ареста врачей. Оказалось, что большая часть группы врачей были евреями. Заговорщикам выдвигают обвинения в сионистском заговоре и причисляют к национальной еврейской организации «Джойнт». А Тимощук получает орден Ленина за героический поступок.
Всем иродам рода человеческого, посмевшим поднять руку на высокую миссию советского врача, мы говорим: позор!
Спустя два месяца умрет Сталин, и антиеврейскую пропаганду в средствах массовой информации прекратят. Лаврентий Берия отменит уголовное дело, и оправданные врачи будут восстановлены в должностях. Тимощук лишат ордена и уволят, а подполковник Рюмин, сфабриковавший доказательства, будет приговорен к расстрелу, который приведут в исполнение в 1954 году. 1994 год, 13 января. Газеты выходят с заголовками «Состоялась помолвка между 45-летней Аллой Пугачевой и 27-летним Филиппом Киркоровым».
Если мы ссоримся, то только по поводу ревности. Это, правда, не в Питере, но, во всяком случае, очень часто. Вот скажите ему, чтобы он меня так не ревновал. Я с годами, понимаешь, я все кокетливость.
Ну как можно ничего, вот не ревновать? Вот эти
я
вот
ничего
глазки,
не могу
вот
с собой вот, сделать.
Вот это вот все, как можно не ревновать?
Стоп.
Это нереально.
Стоп.
Во дворе Пугачевского дома торжественную процессию ждет тройка запряженных в золоченую карету лошадей. На этом транспорте Пугачева, Киркоров и сопровождающий двигаются в путь к ресторану у бабушки, который расположен недалеко от Кремля. Посиделки продолжаются до 7 часов вечера, после чего молодые быстро собираются и отбывают на этой же карете к концертному залу «Россия», где в эти часы начинается церемония вручения премии «Овации». Там Филиппа Киркорова назовут певцом года, а Пугачеву удостоят титула «Живая легенда». Получая награды, звездная пара ошарашит зрителей сообщением о своей помолвке. С этого момента становится всем ясно, что это действительно не шутка. 15 марта 1994 года состоится свадьба Пугачевой и Киркорова. 1858 год. Поступает в обращение первая российская почтовая марка. За 7 лет до этого, в 1851 году, за границу для изучения опыта использования марок был командирован управляющий перевозками почты по железной дороге. Посетив Англию, Францию, Бельгию, Голландию, Италию, Австрию, Швейцарию, Германию и собрав массу информации, этот человек вернулся в Россию. Однако сразу ввести отечественные марки не удалось, помешала Крымская война. Лишь в октябре 1857 года Александром II были утверждены три отпечатанных двуцветных образца марки номиналом в 10, 20 и 30 копеек. Первая почтовая марка России была отпечатана на белой жесткой бумаге ручного производства с водяным знаком в виде цифры 1. Правда, первые марки выпускаются без зубчиков, то есть не перфорированными. Так как заказанная в Вене специальная машина для перфорации сломалась, первые несколько миллионов 10-копеечных марок были выпущены без зубцов. Перед введением марок в оборот в газетах и специальных почтовых бюллетенях появляется объявление. С 1 января будущего 1858 года простые частные письма во все места империи, царства польского и великого княжества финляндского, подаваемые на почту в простых кувертах или вовсе без кувертов с написанием адресов на самом сложном письме, отправлять не иначе, как с наложением соответствующий вес письма почтовой марки. Со временем почтовые марки станут вполне обычным явлением для России. Они будут появляться не просто с двуглавым орлом, но и станут выпускать первые иллюстрированные образцы марок. Начнет развиваться в Российской империи такое хобби, как собирание марок – филателия.
Меняться будешь?
Нет, нет, нет.
Что дашь?
5 тувинских.
Этих 10, а ты мне 5 предлагаешь.
Ладно, дам 10. И еще 2 французских в придачу.
Нет, нет.
1872 год, 14 января. В России начинает работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга теперь выпускает ежедневный бюллетень с прогнозами. В нем полученные по телеграфу сообщения с 26 русских и двух зарубежных станций слежения. Этот бюллетень в первую очередь получают морские службы и военные ведомства. Чуть позже прогнозы погоды начнут печатать и в газетах. Более того, некоторые издания даже заключат специальный контракт с обсерваторией, по которому они получают метеоданные чуть раньше, чем конкуренты. После революции, вплоть до окончания гражданской войны, метеослужба практически не работает. Лишь с июня 21 года Совет народных комиссаров принимает декрет об организации метеорологической службы, подписанный Лениным. Был создан межведомственный метеорологический комитет, целью деятельности которого была координация действий по развитию геофизических и метеорологических исследований в соответствии с потребностями разных отраслей народного хозяйства.
С сегодняшнего дня в Москве и Московской области установилась ясная безоблачная погода без осадков.
Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут.
«Был бы повод».
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
«Был бы повод».
Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние.
Год 1955. 14 января. Во Франции показывают очередную экранизацию произведения Дюма «Граф Монте-Кристо». Главную роль в ленте играет звезда французского кино Жан Море.
Друг мой, вы можете не утруждать себя ответами. Я уже 15 лет слышу одно и то же во всех тюрьмах Франции. Вас плохо кормят, и вы невиновны. Не правда ли?
Да.
Море к тому времени далеко за 40. И чтобы сыграть юношу Дантеса, гримерам приходится идти на ухищрение. Само же объемное произведение Дюма удается уложить в 2 с небольшим часа, пожертвовав некоторыми эпизодами и героями из книги. Например, в этой французской ленте вы не найдете такого персонажа, как Данглар. Лента пользуется бешеным спросом в Европе. Ее закупают к показу практически все страны, в том числе СССР. Правда, если отечественный дубляж будет в этом фильме, как обычно, на высоте, то вот некоторые сцены цензоры из нашей версии уберут. Таким образом, советский зритель не увидит порядка 10 минут фильма «Граф Монте-Кристо» французского производства. 1957 год, 14 января. Компания Wham-O начала выпуск фрисби.
Wham-O Frisbees – the first name in flying discs.
История и с происхождением, и с названием этой забавы, которая в нашей стране называлась куда более прозаичнее «летающая тарелка», крайне запутана. Говорят, что фрисби появилась как модернизированный вариант тарелки для пирога. Когда-то в городке Бриджпорт жил пекарь Уильям Фрисби. Его пироги в поддоне из фольги пользовались успехом у студентов. После поедания выпечки они запускали круглые формочки, как самолетики. Параллельно с этим, в конце 1940-х годов в американском обществе была популярна тема неопознанных летающих объектов. Этим и воспользовался некто Уолтер Моррисон. Он изобретает еще в 1948 году летающую тарелку, которая внешне напоминает НЛО. Однако этот первый диск был неудачным. После ряда усовершенствований и экспериментов тарелка из пластика, сделанная Моррисоном в 1955 году, стала неплохо летать над землей и превратилась в ходовой товар. Выпускала ее эту тарелочку компания Wham-O. Однажды, услышав историю про пекаря из Бриджпорта и его пироги, Wham-O решила переименовать свой товар. Так летающая тарелка стала называться «Фрисби». Причем в английском написании названия компания использует две буквы «и» в конце, чтобы наследники пекаря не могли предъявить претензии.
Want fun? Get Frisbee! It flies through the air with the greatest of ease.
16 января 1831 года. Виктор Гюго завершает работу над романом «Собор Парижской Богоматери». В феврале, когда книга будет напечатана, ее автору исполнится 29 лет.
Доверься мне. Церкви, мы можем дать тебе убежище.
Писатель наблюдал разрушительную и бессмысленную силу французских революций. Он видел, как Нотр-Дам-де-Пари горел от поджогов и намеревался своим произведением защитить величественное здание. Гюго успел заранее договориться с издателем, что книга будет выпущена в срок, и даже получил задаток. Однако шли дни, а Виктор так и не приступал к работе. До срока оставалось чуть меньше полугода, и Гюго принимает решение. Он запирает все свои костюмы для прогулок, он запрещает друзьям навещать себя, покупает балахон, несколько бутылок чернил, после чего приступает к работе. Те, кто в то время заходил к писателю, рассказывали, как странно выглядел Виктор Гюго, сидя у окна, завернувшись в балахон и исписывающим листок за листком. Первой читательницей собора Парижской Богоматери становится жена Виктора. Она находит роман скучным. Издатель также читает рукопись, разочаровывает в ней, только договор заставляет его опубликовать книгу. При этом издатель также считает, что история цыганки Эсмеральды и горбуна Квазимода мало кому интересна. Книгу потом прочитают критики и напишут: «Роман Гюго идет ко дну вместе со своим автором». Однако, как ни странно, несмотря на это, книга начинает очень хорошо продаваться. Уже через пару лет понадобится дополнительное переиздание «Собора», а книгу начнут переводить и на другие европейские языки.
Отец, я тебе не отец. Твой отец оказался умнее меня. Он бросил тебя. Он оставил тебя умирать. Это я дал тебе жизнь.
1935 год. В перестрелке с сотрудниками ФБР 16 января ликвидирована банда Баркеров. И в частности убита главарь этой ОПГ, мамаша Баркер. Она знала, чем занимаются ее четыре сына, хотя, как утверждают биографы, мамаша Баркер пыталась их направить на путь истины и хотела, чтобы ее сыновья получили качественное образование. Однако старший сын Баркер был застрелен еще в 1927 году. Сама семья продолжала ютиться в лачуге без водопровода и электричества. Ее сыновья промышляли небольшими налетами, и во время одного из арестов мамаша кричит полицейским: «Мои мальчики отмечены Богом! Вы будете гореть в аду, если еще раз тронете своими грязными руками кого-нибудь из Баркеров!» В итоге она сама начинает планировать преступление. Ограбление банков, налеты на почтовое отделение, похищение людей. Баркеры не брезгуют ничем. Иногда в их доме появляются девушки. Но после мамаша приказывает от них избавиться. Их убивали, а тела сбрасывали в ближайшее озеро. В 1935 году, когда у Федерального бюро расследований оказалось достаточно фактов для ареста всех Баркеров, они подъезжают к их дому и предлагают сдаться. Мамаша прокричала ругательство и открыла огонь из автоматической винтовки. Ее сын Фредди отстреливался из автомата. Сама перестрелка длилась около часа. Когда все стихло, в доме нашли два тела. По слухам, мамаша Баркер решила не сдаваться и попросила сына застрелить ее. Семейка Баркеров была настолько популярна, что история их жизни обросла легендами, а знаменитая группа Бонни М даже выпустила песню, посвященную этой банде. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. 1966 год, 16 января. В Шаболовском телецентре состоялась премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев». Идея о создании юмористической программы, которая была бы построена на шутках и миниатюрах писателей из стран соцлагеря, родилась у актера Александра Белявского, который вернулся из Польши после съемок в ленте «Четыре танкиста и собака». Рождается история о польском вымышленном тресте, сотрудники которого, а также их друзья и родственники после работы приходят в кабачок, который называется «13 стульев», чтобы посидеть и обсудить новости. Имен в начале у персонажей нет. Обращаются к ним по должности и по профессиям. Там есть пан-директор, пан-ведущий, пан-поэт, пан-спортсмен. Чуть позже перейдут к именам и фамилиям. Они тоже будут польскими. Появится пани Моника, пан Гималайский, пани Катарина, пан Владок и другие. Разыгрывают сценки, как правило, актеры театра сатиры, что способствует их популярности.
Я говорю, где второй верблюд?
Верблюд второй, откуда второй? Второго не было.
Как это не было? В документе ясно написано, направляем в ваш цирк двугорбого верблюда и с ним гималайского.
1912 год. 17 января. Британский путешественник Роберт Скотт достигает Южного полюса. А после наступает страшное разочарование, когда экспедиция Скотта обнаруживает, что на этом месте уже побывала команда исследователя Руаля Амундсена. Группа Скотта делает несколько снимков, устанавливает рядом с норвежским британский флаг, и в этот же момент Скотт пишет в дневнике:
«Великий Бог, это страшное место, а нам и без того ужасно сознавать, что труды наши не увенчались завоеванием первенства. Конечно, прийти сюда тоже что-нибудь да значит, а ветер завтра может стать нашим другом. Теперь рывок домой и отчаянная борьба за право доставить весть первыми. Не знаю, выдержим ли мы».
К сожалению, они не вернутся домой. На обратном пути экспедицию начнут преследовать неудачи. Сам Роберт Скотт подскользнется и вывихнет плечо. У другого члена экспедиции Уилсона будут растянуты связки. Эванс обморозится. После часть команды упадет в расщелину, и Эванс при падении сильно ударится головой и скончается ночью в палатке. Дальше еще хуже. Обморожение, снежная слепота и голод. Так команда протянет до марта. Они будут идти в надежде пополнить запасы на ближайшем складе. Но остановившись всего в 11 милях от него, команда просто будет не в силах двигаться дальше. Последняя запись в дневнике Роберта Скотта.
«Каждый день мы собирались отправиться к складу, до которого осталось 11 миль, но за палаткой не унимается метель. Не думаю, что мы могли бы теперь надеяться на лучшее. Будем терпеть до конца, но мы слабеем, и смерть, конечно, близка. Жаль, но не думаю, что смогу писать еще. Ради Бога, не оставьте наших близких».
2 ноября 1912 года поисковой группой «Терра Нова» будут найдены тела Скотта и его товарищей, дневники экспедиции и прощальные письма. Их последний лагерь стал им могилой, опущенная палатка погребальным саваном. Над местом их гибели была возведена высокая пирамида из снега, ее вершину увенчало подобие креста, сделанного из лыж.
Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы, правители и деятели искусства. Эта программа «Был бы повод».
«Был бы повод». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. «Был бы повод».
Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод».
17 января 1917 года. В Нью-Йорке на Манхэттене в ресторане Джона Райзенвебера на углу 8-й авеню и 58-й стрит начинает работать коллектив Original Dixieland Jazz Band. Пятеро белых музыкантов, которые перебрались из Нью-Орлеана через Чикаго в деловую и культурную столицу США, сразу привлекают к себе внимание. В феврале они запишут первую джазовую пластинку. В марте она выйдет в продажу, и так начнется джазовый бум, который вскоре охватит всю планету. То, что играли эти музыканты, уже не было Диксилендом. Зрители, которые приходили на концерты этого квинтета, видели, что одни и те же композиции музыканты исполняют по-разному, постоянно импровизируя. После очень быстро появятся и последователи этого коллектива, и оригинальный состав Original Dixieland Jazz Band, хоть и будет выступать, но из-за конкуренции просуществует недолго. 17 января 1991 года. Многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начинают операцию «Буря в пустыне». Разрешение на операцию дает лично президент США.
Мы думаем, что мы из Ирака до начала военных действий выехать сможем. А вот многие западных журналистов сейчас в растерянности. Билетов на единственную еще действующую авиалинию из Багдада в Иорданию уже практически не осталось. Наши западные коллеги боятся, что будут на несколько месяцев отрезаны от внешнего мира и думают сейчас о создании общего каравана, чтобы в любых условиях добраться до границы Иордании.
Предпосылкой операции «Буря в пустыне» послужило вторжение Ирака в Кувейт осенью 90-го года. Сразу же после этого американскими военными разрабатывается план по операции по освобождению Кувейта и разгрому иракских вооруженных сил. К американцам присоединяются французы и англичане. В период с 17 по 19 января 1991 года авиации многонациональных сил наносится ряд массированных авиационных ударов, преимущественно в темное время суток, по всей территории Ирака. В ходе операции выполняют 4700 боевых вылетов. После этого начинается наземная операция. Далее, как пишут американские газеты, была одержана полная и сокрушительная победа. Ирак был вынужден освободить Кувейт и признать все резолюции Совета Безопасности ООН относительно этого конфликта. Сама операция «Буря в пустыне» продолжалась 43 дня. Соединенные Штаты потеряли в ходе этой кампании 293 человека убитыми, из которых 145, то есть почти половина, погибли от причин, не связанных с непосредственными боевыми действиями. Боевые потери иракской армии составили около 100 тысяч человек убитыми и 300 тысяч ранеными. Еще 150 тысяч солдат дезертировали в ходе боев и примерно 60 тысяч были взяты в плен. По данным официального Багдада, помимо солдат погибло еще и 35 тысяч мирных жителей.
Should military action be required, this will not be another Vietnam.
1925 год, 18 января. Выходит первый номер журнала «Новый мир». Журнал сначала предполагают делать как общественно-политический, но уже скоро его курс начинает меняться на литературно-публицистический. Изначально тиражом в 13 тысяч экземпляров «Новый мир» делается на базе газеты «Известия», а редактирует его лично нарком просвещения Анатолий Луначарский. Чуть позже «Новый мир» получит собственное здание и переберется на улицу Чехова. Взлет журнала произойдет во время оттепели 60-х годов, когда «Новый мир» будет возглавлять Александр Твардовский. Благодаря ему на страницах журнала появляется небольшая повесть «Один день Ивана Денисовича», неизвестного тогда рязанского учителя Александра Солженицына. Эта повесть станет вехой не только в литературной, но и политической жизни страны. В начале 70-го года главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский после долгой травли уходит в отставку с поста главного редактора, а сама редакция «Нового мира» была уволена.
Сто раз тебе мое спасибо, судьба, что изо всех дорог мне подсказала верный выбор дороги этой на восток.
1963 год, 18 января. Основана главная редакция программ для детей Центрального телевидения. С развитием телевидения и увеличением числа тех, кто может себе позволить покупку телевизора, руководство ЦТ начинает задумываться о создании ряда передач, которые могли бы смотреть не только взрослые, но и дети. Уже тогда в недрах новосозданной главной редакции детских программ начинает зарождаться идея передачи с вечерней сказкой. Эта идея впоследствии трансформируется в передачу «Спокойной ночи, малыши».
Добрый вечер, ребята!
Ой, здравствуйте, девочки и мальчики! Здравствуйте, тетя Лина!
Однако через какое-то время становится понятно, что одной программой для детей дело не ограничится. Нужно привлекать и школьников. В итоге в недрах редакции одна за одной появляются детские передачи. Некоторые из них просуществуют совсем недолго, другие, наоборот, становятся любимыми у подростков, которые стараются не пропустить «Умелые руки», «Выставку Буратино», «В гостях у сказки» и, конечно же, «Воскресный будильник». Восемнадцатое января 1965 года. В прокат под названием «Мне 20 лет» выходит фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича». Это была картина с трудной судьбой. Ее съемки начались в 1959 году, а завершены были только в конце 64-го. 34-летний режиссер Марлен Хуциев в то время был обласкан критикой после фильма «Весна на Заречной улице». Однако он и не предполагал, что его лирическая картина будет столь трудно пробивать себе дорогу в кинотеатры. Совершенно неожиданно этот фильм, рассказ о современной молодежи, привлекает к себе внимание сначала министра Фурцевой, а после Хрущева. Министр культуры советует снять для фильма современных поэтов Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко. Хуциев заодно снимает Акуджаву, Пожиняна, приглашает на несколько эпизодов Андрея Тарковского и Андрона Кончаловского.
Все выгорело начисто, милиции полно, все кончено, все начато, ай да, кино.
Когда материал был готов, то цензура, комиссия, посмотрев этот фильм, сказала, что он слишком лоскутен и фрагментарен. Однако разрешение на прокат ленты было получено. Ничто не предвещало беды, но «Заставу Ильича» смотрит Хрущев. После этого он обрушивается на фильм с критикой.
Даже наиболее положительные из персонажей фильма «Трое рабочих парней» не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма, освещенной идеями программы коммунистической партии.
После этого Хуциеву приходится раз за разом перемонтировать картину. Этот процесс затягивается на несколько месяцев, а ленту выпускают на экраны с другим названием и ограничив количество кинотеатров. Лишь после перестройки Марлен Хуциев, который оставил вырезанные кадры и смог их сохранить, снова сядет за монтажный стол и выпустит ленту в том виде, в котором ее задумал.
Да, но я знал, что мы встретимся.
Да, мы должны были встретиться.
И больше всего мне хотелось вот так с тобой.
Да.
Понимаешь, говорить, да, о многом, серьезном, о самом серьезном. Понимаешь?
Да, понимаю.
Я часто говорил с людьми, часто с разными, но с единственным человеком, с которым мне хотелось говорить больше всего, я имел на это право, мне не пришлось ни разу.
1980 год, 18 января. Академик Сахаров выслан в Горький. После ввода советских войск в Афганистан в конце 79 года Сахаров стал резко критиковать это политическое решение. Позже в интервью он скажет, что после наступления нового 1980 года он с супругой Еленой Боннер стал отчетливо ощущать слежку, и уже после этого стало абсолютно понятно, что будет либо высылка, либо, как худший вариант, арест и тюрьма.
Звонил Владимов, очень встревоженный. Один из его друзей только что был на каком-то совещании или лекции для политинформаторов. Докладчик на этом совещании сказал, что принято решение о высылке Сахарова из Москвы и лишении его всех наград.
В итоге опасения подтвердятся. Сахарова задержат прямо на улице. После этого ему и супруге будет предложено собрать свои вещи и отправиться в город Горький, где ученого доставят в кирпичный дом по адресу проспект Гагарина, 214. На следующий день после этого к Андрею Дмитриевичу и Боннер приходит заместитель прокурора Горьковской области, чтобы сообщить условия пребывания в ссылке. Правила просты. Запрещено выходить и выезжать за пределы города. Запрещено встречаться или иметь какую-либо связь с иностранными гражданами и с преступными элементами. Также Сахаров обязан являться в управление МВД для регистрации. Из ссылки Сахаров вернется только в декабре 1986 года.
Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
«Был бы повод». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Был бы повод».
Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть.
1853 год, 19 января. В Риме проходит премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур». Одно из своих самых популярных произведений композитор пишет всего за 29 дней. Верди пишет оперу по сюжету испанского драматурга Гутьерреса. Эта пьеса довольно успешно идет на подмостках Испании, тем более, что в истории присутствуют все составляющие для интереса публики: и романтическая любовь, и интрига, и ревность, и казнь. Однако, начав писать оперу, Верди через какое-то время останавливается. Он не понимает, как нужно повернуть историю, чтобы зритель в ней не запутался. И трубадур отправляется в ящик отлеживаться. А 40-летний Джузеппе с таким же азартом начинает писать «Риголетто». Лишь после этого он вернется к отложенной партитуре. Причем вынужденно. Дело в том, что автор либретто «Трубадура» Сальваторе Камарана неожиданно скончается. И потрясенный смертью друга, Верди дает себе слово закончить работу. В итоге премьера «Трубадура» становится событием на итальянской сцене, а эту оперу после начинают ставить лучшие европейские театры. «1970 год, 19 января. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе увольняет Анджелу Дэвис из-за ее коммунистических взглядов. Распоряжение об увольнении преподавательницы отдает лично губернатор Калифорнии Рональд Рейган.
Мужественная патриотка-коммунистка стала символом Америки. Америки борцов за свободу и справедливость.
Оставшись без работы, но горя желанием и дальше отстаивать права чернокожего населения, Анджела Дэвис начинает встречаться с активистами радикального движения «Черные пантеры». Уже потом будет доказано, что это был просто роман Дэвис с одним из активистов «Пантер». Но этой связи оказалось достаточно, чтобы уже в октябре 1970 года Анджелу Дэвис арестовали и отправили в тюрьму предварительного заключения, где она пробудет полтора года.
Из тюрьмы Джордж Джексон писал ей: «Знаешь ли ты, Анжела, уж, конечно, знаешь, что тайная полиция, ФБР, ЦРУ и им подобные не остановятся перед убийством, чтобы заставить замолчать любого негритянского деятеля».
В это время имя узницы стало известно на весь мир. В США, Европе проходят митинги в поддержку чернокожей заключенной. А в СССР имя Анжелы Дэвис становится символом борьбы с капитализмом. Тогда и появляется лозунг «Свободу Анжеле Дэвис». Из тюрьмы Анжела будет выпущена в 1972 году, и через несколько месяцев она посетит Советский Союз в качестве почетной гости.
Свободу Анжеле Дэвис, от Анжелы Дэвис руки. Дайте свободу Анжеле Дэвис, дайте свободу, суки!
19 января 1982 года. Газета выходит с некрологами. На 65-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался советский государственный деятель, первый заместитель председателя КГБ Семен Цвигун. И лишь близкие знают, что причиной смерти стало самоубийство. Некоторые обращают внимание на то, что под некрологом Цвигуна, который подписали почти все члены Политбюро, нет подписи Брежнева. Это дает повод для слухов о том, что правая рука Андропова не покончил с собой, а был убит. Ну а дальше слухи ползут по всему Союзу. Кто-то рассказывает, что смерть Семена Цвигуна – это его реакция на скандал с похищением бриллиантов известной дрессировщицы Ирины Бугримовой. Другие утверждают, что Цвигун знает о документах, рассказывающих о коррупции, и якобы в этих бумагах фигурирует и его фамилия. Третья версия – медицинская. У Цвигуна неоперабельный рак, а превращаться в прикованного к постели больного он не хотел. В тот день Семен Цвигун пообщался с дочерью и женой, сообщил им, что собирается отправиться на дачу, посмотреть, как там идет ремонт. Именно там, у дачи номер 44, все произошло. Якобы Цвигун попросил оружие у своего водителя и сразу же после предупреждения последнего о том, что пистолет заряжен, сделал роковой выстрел. Когда стало известно о смерти Семена Цвигуна, тут же на его дачу приехали все, кто только мог, а вот жену вначале не пустили.
Я говорю, я пойду, я помогу. Да это уже поздно.
Когда на место происшествия приехал глава КГБ Юрий Андропов и выслушал показания шофера, то по воспоминаниям родных он сказал: «Я им Цвигуна не прощу». Кому им, Андропов не уточнил. 1996 год, 19 января. Английский хит-парад возглавляет Джордж Майкл с песней «Jesus to a Child». Песня становится первым большим хитом музыканта в Великобритании за 3,5 года, если принимать в расчет не кавер-версии, а песни, написанные им лично. Она, эта композиция, является посвящением бразильскому дизайнеру моды Ансельмо Филиппе.
Yeah.
Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю, я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
Не знаю.